Сенька рассказ выслушал в оба уха жадно и потом голову ломал, как эту историю разъяснить, но так и не разъяснил. В тот день, правда, долго голову ломать времени не было, столько всего приключилось. После того, как князь свой приговор объявил про Сеньку и угостил колоду водкой коньяком, Килька повел новичка к себе. Была у него недалеко от входа каморка за ситцевой занавесочкой. Оказался душа парень, без форсу, даром, что сам с мастью, а Сенька вроде как сбоку припеку. Нос не драл, говорил попросту и много чего полезного порассказал, уже как своему, почти что затасованному. — Ничего, — сказал. — Скорик, раз сама смерть за тебя попросила, будешь в колоде, никуда не денешься. Может, кого из наших посадят или пришьют, тогда тебя в шестые возьмут, а я до семерки поднимусь. Ты меня держись, не пропадешь. И живи прямо тут, вместе и храпеть веселей. Похрапеть-то им на пару так и не довелось, но об этом после. Про князя и так все было известно, про смерть новенький тоже не меньше Килькиного знал, поэтому стал про остальных выспрашивать. «Валета нашего, — сказал Килька, — все боятся, даже князь себя с ним опасливо держит, потому как очко припадочный. То есть так-то он тихий, спокойный, хоть и говорит все время непонятно, стихами, но иногда попадет вожжа под хвост, и тогда ужас какой страшный делается, прям сатана. Сам он из господ, раньше студентом был, но почиркал там кого-то до смерти по марафетному делу и получил каторгу пожизненку. Ты от него подальше держись, — посоветовал Килька. Князь может и в харю, и даже насмерть прибить, но хоть ясно с чего и за что, а этот бешеный. Следующий по колоде Сала оказался хохол, отсюда и кликалка. Нужный человек, большие знакомства среди иногородних сламщиков и перекупщиков имеет. Весь хабар через него уходит и хрустом, то бишь денежками, возвертается. Про безногого боцмана девятку Килька рассказал, что он и вправду прежде был флотским боцманом, самым геройским героем на всем Черном море. Как начнет про турку или морские плавания рассказывать, заслушаешься. Ему на корабле котлом паровым ноги отдавило. Кресты у него, медали, пенсия геройская 16 целковых, но не тех кровей человек, чтоб тихо старость проживать. Ему куражу хочется, фарту да азарту. Он и доли из хабара своей никогда почти не берет, а у девятки доля немалая, не то что Килькина. Седьмой с восьмым братья-близнецы с Якиманки. Лихие ребята. Их князю знакомый городовой из первого якиманского участка взять присоветовал. Сказал, страх до чего ребята отчаянные. Жалко, если к большому делу не пристроятся, даром пропадут. А прозвали их авось, небось, потому что лихости в них больше, чем ума. Авось-то еще куда ни шло, от того старшим поставлен, а небось совсем шебутной. Вели ему князь орла двуглавого со Спасской башни своровать, полезет, не задумается. А под конец Килька вздохнул, ладоши потер и говорит. — Ништа, сегодня на всех наших в деле посмотришь.
— В каком деле? У Скорика сердце так и сжалось, надо же, в самый первый день сразу на дело идти. — Бомбить кого будем?
— Нет, бомбить что? Тут дело аховое. Стык нынче у князя с упырем. Сенька припомнил, как очко про этот самый стык уже спрашивал.
— А-а-а! Это который в седьмом часу будет. И чего там? Это который упырь? Котельнический?
— Он! На московского туза с князем метать будут. Понял? Сенька присвистнул. — Вон оно что! Туз — это у фартовок на вроде царя-государя. Один на всю Москву. Раньше тузом Кондрат Семенович был. Большущий человек. Вся Москва его трепетала. Говорили, правда, про Кондрат Семеновича разное. Что старый стал ржавый, молодым ходу не дает. Кто и осуждал за то, что в богатстве проживает, и не на хитровке, как тузу положено, а в собственном доме на Яузе. И помер он не по-фартовому от ножа пули или в тюрьме, на пуховой перине дух испустил, будто купчина какой. Выходит, общество приговорило тузом одному из двух быть — князю или упырю. Про князя ясно. Орел крылатый. Стрелой вверх взлетел, такие дела делает, залюбуешься. Одним нехорош. Больно шустро шагает и строптив. Килька сказал. Деды опасаются, не задурил бы от такой власти. Другое дело упырь. Он из давних, тихих, которые не летают, а по белочьи вверх карабкаются. Дел за упырем громких не водится. Пальбы от его колоды не слыхать, а бояться его не меньше, чем князя. Упырева колода не налетами промышляет, а делом новым, шума нетерпящим. Стрижет лобазников и лавочников. Таких деловых доильщиками прозвали. Хочешь, чтобы лавка цела была? Чтоб врач санитарный не цеплялся и псы не трогали? Плати доильщику мзду и живи себе, торгуй. А кто не хотел платить, на себя надеялся или так жадничал, с теми всякое случалось. Одного упрямого бокалейщика стукнули в темном переулочке, сзади по башке он и не видел кто. Упал, встать хочет, а не может, земля в глазах плывет. Вдруг глядит на него лошадь с телегой едет. В телеге камни грудой, чем улицу мостят. Он кричит, руками машет, а возница будто не слышит. Лошадь-то бокалейщика копытами переступила, а тележные колеса прямо по ногам ему проехали, переломали всего. Теперь того бокалейщика в кресле на колесиках возят, и упырю он платит исправно. А у другого, мороженщика, дочку-невесту также вот подкараулили, мешок на голову натянули и попортили, да не один, а с полдюжины бугаев. Она теперь дома сидит, на улицу носа не кажет, и уже два раза из петли вынимали. А заплатил бы мороженщик, ничего бы с его дочкой не было. Но и упырь не всем дедам по сердцу, — объяснил Килька. Те, которые годами постарше и хорошо прежние времена помнят, не одобряют упырева промысла. Раньше так кровососничать не заведено было. Короче, на сегодня назначен стык, чтоб князь с упырем сами между собой разобрались, кто кому дорогу уступит.
— Так порезат они друг друга, — ахнул Сенька. — Порезут, постреляют.
— Нельзя, закон запрещает. Ребра поломают или башку кому пробьют, но не более того. С оружием на стык идти нельзя. Общество этого не дозволяет.